Бревис вышел на перекресток, таща за собой на веревке бородатого рогатого козла со злющими глазами. Мальчик вел его на ярмарку продавать. В то утро мать положила перед ним одну единственную тощую редиску и сказала: «Сынок, сегодня мне не удалось выкопать на нашем огороде ничего, кроме этой редиски. Весь урожай погиб, и нам нечего есть, да и продать нечего, кроме козла. Так что пойди, возьми веревку, накинь петлю козлу на шею, отведи его на ярмарку и продай какому-нибудь крестьянину. А на вырученные деньги, только смотри, не бери за козла меньше флорина, купи курицу, немного зерна и репы. Этого нам хватит на первое время, чтобы не умереть с голоду». Бревис сживал редиску, которая оказалась жесткой и горькой, и провел остаток утра, гоняясь за козлом по всему загону. Мальчик сильно ободрал себе бок, и вдобавок козел больно укусил его за ногу. В конце концов, его усилия увенчались успехом, и с помощью проходившего мимо лудильщика ему удалось накинуть веревку козлу на шею. Оставив матушку перевязывать лудильщику раны, полученные в схватке с козлом, Бревис потащил животное на ярмарку. Время от времени козлу взбредало в голову рвануть вперед, и тогда Бревис волочился за ним на веревке, вспахивая подошвами ботинок высохшую дорожную грязь. Потом козел вдруг ни с того ни с сего, Бревис во всяком случае не видел для этого никакой причины, решил остановиться, и мальчику приходилось силком тянуть зловредную скотину за собой. Так весь мокрый, исцарапанный и зверски голодный, он добрался до перекрестка у опушки леса. Там стояла высокая женщина. Красный покров на ее черных волосах охватывал серебряный обруч, а платье на ней было такое же алое, как и ее губы. «Как тебя зовут, мальчик?» — спросила незнакомка сладко-бархатным голосом. «Меня зовут Бревис, мадам», — ответил мальчик, пытаясь разглядеть странную колесницу позади женщины. В колесницу никто не был запряжен, и ему было непонятно, как она могла сюда попасть. «Бревис», — промурлыкала женщина. «Какое красивое имя! Скажи-ка, мой юный Бревис, не продашь ли ты мне своего козла?» «Вообще-то мама велела отвезти его на ярмарку», — сказал мальчик после некоторого раздумья, «а на вырученные деньги купить курицу, зерно и репу, и еще принести домой сдачу». «И сколько же твоя мама велела просить за козла?» — спросила женщина валом платье. — Не меньше флорина. Дама улыбнулась и подняла руку. В ее ладони блеснуло что-то желтое. — А что скажешь, если я дам тебе золотую гинею? — Этого хватит, чтобы купить целый курятник с курами и сотню бушелей репы. Мальчик застыл, раскрыв рот. — Ну что, договорились? Бревис кивнул и передал даме свободный конец веревки. «Ага!» — только и сумел выговорить он, представляя себе неслыханное богатство и целые горы репы. Дама взяла веревку, потом прикоснулась пальцем к колбу козла прямо между желтых глаз и отпустила веревку. Бревис ожидал, что козел тут же стремглав помчится в лес или к дороге, но тот стоял на месте, как вкопанный. Мальчик протянул руку за золотой гинеей. Дама оглядела его с ног до головы и снова улыбнулась. — А знаешь, — сказала она, — мне кажется, что пара будет лучше, чем один. Что скажешь? Брэвис не понял, о чем это она, и открыл было рот, чтобы сообщить ей об этом, но в это мгновение она дотронулась длинным пальцем до его переносицы, и мальчик с удивлением понял, что не может выговорить ни слова. Дама щелкнула пальцами, и Брэвис на пару с козлом встали между оглоблями колесницы. Мальчик с немалым удивлением осознал, что стоит на четвереньках и ростом теперь не выше, чем животное рядом с ним. Ведьма щелкнула кнутом, и колесница покатилась по пыльной дороге, влекомая парой белых рогатых козлов. Маленький лохматый человечек взял разодранное пальто Тристрана, его рваные брюки и жилет, и отправился в деревню, приютившуюся в долине между тремя поросшими вереском холмами. Юноша остался ждать его, завернувшись в одеяло. В зарослях боярышника неподалеку замелькали огоньки. Поначалу Тристран принял их за светлячков, но, приглядевшись, обнаружил, что это крошечные светящиеся человечки, которые проворно снуют в ветвях. Он вежливо кашлянул, и на него тут же уставилось множество маленьких глаз. Некоторые из человечков сразу попрятались, другие перебрались на ветки повыше, а самые смелые направились к нему. Они показывали на него пальцами и смеялись тоненькими звенящими голосами над завернувшимся в одеяло беднягой в одном белье, разбитых ботинках и шляпе-котелке. Тристран покраснел и крепче запахнул полы своей импровизированной накидки. Один из крошечных насмешников запел.
Тили-тили-тали, мальчишка в одеяле, по глупости безмерно звезду все ищет здесь, но надо б сначала пройти дорог немало, чтоб, сбросив одеяло, увидеть, кто ты есть.
Другой подхватил.
Тристран-торн, Тристран-торн, сам не знаешь, где рожден, клятвой глупый изгнан вон, и сидит здесь угнетен, весь искусан, изможден, да садит любимый он, Бистран-бистран, Тристран-торн.
А ну, кыш отсюда, глупые малявки! Покраснел до корней волос Тристран и запустил в них шляпой. Больше ничего не оказалось под рукой. Так что, когда маленький лохматый человечек наконец вернулся из деревни под названием Веселки, хотя никто сейчас не смог бы объяснить, откуда у этого унылого, сумрачного селения такое название, он застал Тристрана мрачно сидящим под кустом боярышника. Юноша укутался в одеяло и скорбел о потере любимой шляпы. «Они говорили гадости о моей любимой», — пожаловался он. А мисс Виктории Форестер. Как у них только язык повернулся. От маленького народца еще и не такое услышишь. Они болтают кучу всякой ерунды. Но и по делу много чего могут сказать. Хочешь, на свой страх и риск прислушивайся к ним, а хочешь, пропускай их слова мимо ушей. Как знаешь.
Они сказали, что я досаждаю своей любимой.
В самом деле... — равнодушно переспросил коротышка, раскладывая на траве принесенную из деревни одежду. Даже при луне Тристран разглядел, что она совершенно не похожа на его вещи. В застенье мужчины носили коричневое, серое и черное, и даже самый красный платок на шее у самого румяного фермера вскоре выгорал под солнцем и застирывался до более благопристойного цвета. Тристран посмотрел на ворох алой, лимонно-желтой и красновато-коричневой ткани, напоминающей костюм бродячего комедианта или содержимое маскарадного сундучка его двоюродной сестры Джоанны, и спросил. — Это что, моя одежда?
— Да, отныне это твоя одежда, — с гордостью подтвердил маленький лохматый человечек. — Я выменил ее. «Видишь, она гораздо лучше, чем та старая. Нет ни дырок, ни прорех. К тому же не так будет бросаться в глаза, что ты не местный. Здесь все так ходят, сам увидишь».
Тристран задумался, не продолжит ли ему путь в одеяле на манер туземцев с картинок из школьных учебников. Но потом вздохнул, снял ботинки, сбросил с плеч одеяло и, руководствуясь указанием маленького лохматого человечка, «Нет-нет, парень, это надевают сверху, и чему только учат современную молодежь», облачился в новую одежду. У него в жизни не было таких удобных ботинок. Одежда тоже оказалась отличная. И хотя, как говорится, не мантия делает герцога герцогом, и птицу узнают не по перу, а по полету, внешний вид все же добавляет изюминки. Тристран Торн валом с желтым чувствовал себя иначе, нежели Тристран Торн в пальто и воскресном костюме. Походка у него стала неторопливой. В движениях появилось изящество, чего он раньше за собой не замечал. Его обычно опущенная вниз голова гордо поднялась, а в глазах загорелся блеск, которого никогда не бывало у Тристрана, носившего шляпу-котелок. Маленький лохматый человечек принес из деревни еще и еды — копченую форель, миску нелущеного зеленого гороха, несколько булочек с изюмом и бутылку легкого пива. К концу трапезы Тристран вполне свыкся со своей новой одеждой.
— Ну что ж, — сказал маленький лохматый человечек, — ты, парень, как-никак спас мне жизнь там, в мертвом лесу. А твой отец оказал мне добрую услугу еще до твоего рождения. И чтобы потом меня не обвиняли в неблагодарности.
Тристран начал говорить, что, мол, новый друг сделал для него гораздо больше, но тот, не слушая его, продолжил.
Так вот, я тут подумал, ты ведь знаешь, куда упала твоя звезда?
Тристран тут же указал куда-то за темный горизонт.
Отлично. А сколько туда идти?
Тристран еще не успел задуматься над ответом, как услышал свой голос. Если останавливаться только на ночлег, луна успеет смениться полдюжины раз, пока через полные опасности горы и раскаленные пустыни доберешься туда, куда упала звезда.